Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости права, общества и технологии, которые так или иначе изменят жизнь каждого из нас. Сегодня мы немного в необычном составе.
Обычный состав, только Паши нет.
Ну, ты по нему и не скучаешь, да, совсем?
Я ни по кому не скучаю, ты чего?
Вот ну, Паша... Да, я забыла, что добрые слова от Игоря Юрьевича закончились еще в позапрошлом выпуске. Как раз была уже шутка. На Пашу ты их все исчерпал.
Я не помню.
Ладно, как у кого дела? Или сразу к новостям?
Нет, рассказывай, как у кого дела.
У меня все хорошо.
И все, что ли?
Ну, а что, ничего не происходит.
За кого голосовала на выборах?
Ой,
я... Вчера, кстати, кто не понимает, сегодня у нас, вот, допустим, простых вот людей, среда, а у вас, кто это слушает, ну, пятница и туда дальше.
Вот, я голосовала за ту папку, где идет перезапуск вселенной после атаки рептилоидов. Потому что это была шутка, что есть папка с мемами, если победят демократы, папка с мемами, если победят республиканцы, и папка с мемами, если нужно перезапустить уже эту симуляцию, что-то пошло не так. Вот я скорее за симуляцию.
Я на самом деле не знаю почему. Я был за Трампа, наверное, просто потому, что он снимался в один дома. То есть, знаешь, не было никакой, вот как многие говорят, там для нас Трамп будет выгоднее или будет выгоднее там Харрис. Я, если честно, ну, не питаю особых иллюзий, что, знаешь, не то, что с нас снимут санкции, а если ты помнишь, а я думаю, что ты, может быть, не присутствовала в составе Российской Федерации, когда это начинало происходить, у нас пропал сыр. Ну, европейский сыр. Санкции. И пропал, ну, допустим, европейский, ну, какое-то европейское мясо, к примеру. И это тоже были санкции. Но санкции не европейские, а санкции наши. То есть очень многие ошибочно думали, что сыр у нас пропал из-за того, что вот злобный Запад нас обложил санкциями. Нет, это мы ввели против них и запретили нам покупать у них сыр. Ну, то есть, как они говорят, запретили поставлять, но работало чуть иначе. То есть, они не то чтобы здесь открывали какие-то центры дистрибьюции, то есть, мы у них его закупали, и потом его здесь реализовывали, запретили. Вот смысл в том, что это происходило еще задолго до вот всех вот этих вот политических событий. И я не думаю, что вот сейчас резко что-то сменится. И если что-то даже сейчас и произойдет, что-то мне подсказывает, что наши банки уже не отдадут Мирпэй на разрыв для Apple Pay. Я очень и очень не думаю, что сейчас вдруг неожиданно откроют рынок европейских автомобилей, просто, знаешь, из-за какого-то уважения китайцев, что ли. Ну, то есть, вот поставь себя как бы на место, ну, условно, владыки страны, когда ты приходишь к соседу и говоришь: сосед, можно мы тут у тебя будем покупать дроны, машины, все подряд, вот, пожалуйста. Он такой: конечно. И тут с нас снимают санкции, как это должно произойти? На, все, мы вами попользовались, до свидания. И дальше BMW, Mercedes. То есть я так понимаю, что даже если снимут эти санкции, то, скорее всего, глобально ничего не изменится. Может быть, вернется какое-то ПО, может быть, вернется еще что-то, но вот как раньше, когда у нас тут будут тусить и Зары, и Икеи, и все подряд, ну, сомнительно, не знаю. Я, ну, хотелось бы верить в то, что я снова смогу зайти когда-нибудь в Икею. Зара на меня никогда не налазила, поэтому это небольшая для меня и потеря, но меж тем... Но почему-то мне кажется, что сейчас уже, то есть у нас же есть очень много хороших стартапов, условно, которые заняли нишу. То есть если посмотреть, там та же LaModa, которая, кстати, как раз один из наших клиентов, и у них, я так понимаю, что они как-то все-таки смогли нарастить ассортимент, и вот сейчас, в текущих условиях, мне кажется, что приход Зары, ну, немного, конечно, ослабит позиции той же Ламоды, а зачем оно уже нам? Ну, то есть, понятно, что хотелось бы, но что-то мне подсказывает, что мы вот сразу как-то так в политику ударились, что-то мне подсказывает, что ничего не вернется и не будет, как раньше.
Ну, скорее всего, не получится. Я только сегодня видела новость о том, что у немецкого автопрома очень серьезные проблемы. У них сейчас идет какая-то череда очень жестких увольнений. И закрывают повально заводы. Уже, конечно, люди в комментариях иронизируют, что как бы скоро Германия познает эту картину, где вот эти пустующая промзона и борщевик кругом. Ну, это утрировано, разумеется.
Да.
Но, тем не менее, хотя бы в этом ключе, так как было раньше, уже просто невозможно, потому что рынок уже не в том состоянии, в каком мы из него выходили несколько лет назад. Так что да.
Я уверен, что в ближайшее время... Да, ничего. То есть, если сейчас кто-то сидит и такой, у-ху, вот хорошо, что я не купил себе китайца, скоро куплю себе BMW. Нет, ребята, нет. Хотя, ты знаешь, с меня...
Я сейчас представил эту реплику буквально, мне так смешно стало.
Сейчас я думаю, что с меня такой аналитик, что все еще может измениться. Будем, конечно, надеяться на лучшее, но что-то мне подсказывает, что... Это странно, если как-то сейчас с переменной вот там вот одного человека, ну, понятно, что не одного, там целой команды, целого курса, но что-то мне подсказывает, что ничего не изменится, потому
ну,
что...
и плюс, если я перебила тебя, мне кажется, может быть, как раз к выходу подкаста будет более-менее ясно, потому что я сегодня читала очень много новостей о том, что штаб демократов подает очень много судебных исков и вообще планирует все это дело оспаривать. Ну, как обычно, пропустим мелькающие шутки про причастность российских хакеров, да, к результатам выборов.
Да.
Но, тем не менее, они, насколько я знаю, там по некоторым штатам прям планируют отбивать свои голоса обратно.
Да, понятно.
Так что посмотрим, что у них там получится.
Понятно.
Сегодня нет Паши с реестрами, решила его заменить, нашла новостишку про реестр, вот, свеженькую, с 1 ноября.
Но ты же понимаешь его уровень, то есть тебе
ну,
сейчас
я
придется...
до Паши, конечно, не допрыгну с его владением терминологией, вот, но я озвучу, и призрак Паши меня вот здесь немножко поддержит. Так вот, с 1 ноября в России вступил в силу закон о майнинге. Нас теперь официально можно в стране майнить. Согласно этому закону, кто может, могут индивидуальные предприниматели и юрлица, которые зарегистрированы в специальном реестре Федеральной налоговой службы, которое касается майнинга. В этом же реестре должны быть зарегистрированы организации, которые помогают этот майнинг осуществлять. Соответственно, всякие органы, которые обрабатывают данные, хостинг-площадки и прочее. Что из этого следует? Ну, скорее всего, мне кажется, будет, наверное, какая-то поддержка развития цифровой валюты внутренней.
Нет, может конечно. Быть, что ты говоришь? Нет, просто введут
не про всякие,
налоги.
Я не про всякие битки, я в смысле там цифровой рубль и почти. Ну, знаешь, на фоне новостей, где мельком скачет про то, что ну, мы пока 10-тысячную купюру, может быть, не будем выпускать, все дела. Здесь тут же какие-то вот эти крипто-штуки. Ну, что налоги будут-то понятно. И, собственно, я думаю, майнеры-то не сильно, скорее всего, обрадовались этой легализации, потому что оно их облагает.
Слушай, я тебя сейчас перебью. Я вот действительно подумал вот про выборы в США и 10-тысячную купюру. А ведь купюра в $100 в Америке была крайне давно. Ну, то есть, вот сколько Америки, столько и $100. Я правильно понимаю, что у них не было никаких ни деноминаций, ничего, то есть они не убирали лишние нолики, и уже на протяжении 100 лет самой крупной купюрой у них...
По-моему, да, по-моему, сотка баксов самая большая.
Надо погуглить, я никогда не задавался этим вопросом. Вот я помню, что в одном из выпусков, помнишь, было, что нас объявили в том, что мы агенты Госдепа, а в следующем выпуске мы получили комментарий о том, что мы кремлевские боты. Вот видите, я доллары в руках даже не держал.
Ну, в общем, что следует из этого майнинг-закона? Как ты уже прав, будут новые налоги, скорее всего. Вообще подписали соответствующее распоряжение еще в августе, но все это время что-то шлифовалось, вносились какие-то поправки, и вот, наконец, с 1 ноября более-менее все заработало в нужном виде. Единственное, что РБК пишет, что Еще будут какие-то уточнения, в том числе по работе ЦОД и вот этих хостингов, как оно все будет регулироваться, осуществляться. Но если вы планируете майнить денежку, имейте в виду, что можно, но придется за это государству, скорее всего, заплатить.
Ты знаешь, я тут просто добавлю про доллары. Я, знаешь, у нас...
А ты не сверял эту цену на огурцы, как у нас там? Нет? Надо будет потом прогуглить. Мы же хотели в предыдущих выпусках уровень инфляции отслеживать. Ты про доллары, я
сходу... А нам написали в комментариях, чем меряем? Мы после того, как переехали на новый канал на YouTube, что-то все странно.
Я зайду и напишу про огурцы, чтобы мы в них мерили.
Значит, смотрите, как интересно. Самая крупная купюра в истории называется пенге. Ну, это вообще про другое, но тут очень интересный момент. Вот я сейчас смотрю. И самой крупной купюрой доллара является купюра в 10 тысяч долларов, которая была выпущена в конце 19 века. В то время эти банкноты имели огромную покупательскую способность, во много раз больше, чем на сегодняшний день. Но даже сейчас, когда прошло более 100 лет, банкноты, которые много раз обесценились, все еще имеют самую большую покупательскую способность на всей планете. Значит, у них почему-то иногда выпускаются какие-то странные штуки. Если посмотреть, то в США выпускаются банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100. Угу. Еще есть монеты 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар. Существуют также купюры крупных номиналов 500, 1000, 5000 и 10 тысяч.
Да. Видимо, это для крупных расчетов.
Я так понимаю, что это старого образца. Сейчас, какие доллары? Так, их выпуск... Да, их выпуск прекращен много лет назад, но формально они до сих пор находятся в обороте. Вряд ли такие банкноты вам встретятся, и уж тем более кто-то захочет расплатиться ими по номинальной стоимости, но по закону такое право есть у каждого. Дизайн практически всех, ну, купюр менялся. В общем, по американским законам все выпущенные, начиная с 1914 года, банкноты равнозначны. Ну, то есть все в порядке. Все хорошо. Посмотрите, вдруг у вас где-то в старых джинсах завалялась купюра в 10 тысяч долларов. Все, возвращаемся к биткоинам и майнингу.
Да, а что ты про них скажешь? Собственно, можем дальше переходить. Вот. Что следующий закон небольшой у нас касается того, что у нас за 2 года планируют существенно поднять выплаты по больничным. Ну как существенно? С 4000 рублей в сутки до 6 и 8 тысяч рублей в сутки. Ну, понятно, что это, скорее всего, просто идет погоня за... Ну, пытаемся догнать инфляцию. Вот, так что это тоже не то чтобы новость, и в целом, наверное, хорошо, что они будут расти.
Я еще, знаешь, что вспомнил? У нас действительно получается просто, знаешь, две линии диалога.
Зато у нас идеальный подкаст для СДВГшников, Игорь.
Да, но я вот сейчас подумал про цифровой рубль обратно, и вы же понимаете, что если он будет введен, я никогда почему-то об этом не думал.
Разве его уже не ввели?
Когда он будет введен повсеместно, получается, что в банках не будет смысла. Потому что в истории с цифровым рублем владелец цифрового рубля, по идее, ЦБ. И в этом случае все крайне запутанно и странно. Ну, то есть в банках нет смысла, потому что каждый из таких рублей будет, по идее, отслеживаться. То есть он же должен будет иметь какую-то, как, ну, условный биткоин, там, историю своего хождения по кошелькам.
А разве, ну, с бумажными деньгами это не так же работает?
Ну, не совсем так. Бумажные деньги — это больше, знаешь, количество баллов на твоем счету. То есть и никто... Нет. Смогут отследить каждый рубль, но, грубо говоря, там каждому вот цифровому рублю, по идее, должна быть привязана вот как раз-таки вот его история. То есть, что он когда-то принадлежал тебе, потом перешел сюда, потом в рамках этой операции перешел сюда, потом сюда. Сейчас, конечно, отследить это невозможно. Ну, то есть, просто даже потому, что их можно на каком-то этапе обналичить, снять в банкомате и через там 5 минут положить себе же на счет в этом же банкомате на этот же счет, и все равно как бы их история прервется. То есть, по сути, у них же нет номеров. То есть, вот, да, очень, наверное, нормальная аналогия, что у каждого рубля, у каждой копеечки нет номера. Он есть на банкнотах, но его нет на счету в твоем банке. А вот если бы у него был порядковый номер и некий паспорт,
Ну, мне кажется, наверное, скорее всего, просто подорожают услуги, потому что если историю каждого цифрового рубля нужно хранить, это же очень большие затраты информационные, получается.
Когда это останавливало кого-то? Ну, то есть, не-не-не-не-не, давай так, издержки, которые, возможно, будет... Не так, если ЦБ сэкономит на банках, то однозначно любая вот ситуация с этим цифровым рублем окупится. Ну, ты же понимаешь, что там речь идет о том, что банки же зарабатывают, ну, какие-то деньги, условно, на переводах и прочее-прочее.
А это не попадет тогда под антимонопольный закон?
Тоже никаким боком.
Почему?
Ну, потому что это государство. Государство одним... Знаешь, ну, ты так говоришь, как будто бы вот антимонопольные законы работают на любые монополии и вообще вот на любые ситуации.
У меня мой розовый мир с понями, где оно так работает.
Ну, смотри. А даже как?
Я просто думала, что государственные монополии это тоже касается.
Само государство тоже монополия тогда. Ну, то есть оно же... У нас же нет второго государства и второго правительства, чтобы говорить, что вот мы тут вот выберем, кому и как мы сейчас должны подчиняться. Ну, то есть очень много вещей, которые, ну, грубо говоря, естественные монополии, которые, естественно, ну, никак не уберут. То есть та же самая бесплатная медицина, она, ну, нет аналогов. То есть куда тебя пошлют, туда ты идешь. То же самое, та же самая система образования. У нее нет аналогов, есть только платные, но вот не хочешь здесь, иди там в частную школу. И у многих вещей, как бы, ну, нет.
А разве это в таком случае... Ну, у меня в голове это работало немного по-другому. У меня в голове получалось, что общеобразовательные и частные школы, они идут в одном сегменте, и, получается, монополия разбивается тем, что на рынке одновременно присутствуют и государственные какие-то предприятия, и частники. И этим самым монополия разбивается.
Да, это разберутся. Я думаю, что частников просто закроют, и все.
Саш, сейчас будет сюрприз для всех наших слушателей. Вы внезапно услышите человека, которого нет в этой студии. Не пугайтесь. Мы просто очень сильно хотели поделиться с вами одной классной новостью. И сейчас Паша из прошлого ее вам озвучит.
А теперь перейдем к следующей новости, которая может быть особенно интересна тем, кто следит за трендами в рекламе и маркетинге. Ну или просто, как и мы все, любит классные креативные решения, которые запоминаются надолго. Организаторы Московского международного фестиваля рекламы Red Apple придумали вот такую крутую штуку. 14 ноября они проводят День контента и креатива в рамках 8-го национального рекламного форума. Сейчас расскажу подробнее. Гостей Дня контента и креатива ждет насыщенная программа. Образовательные сессии с участием главных экспертов рынка, торжественная церемония награждения победителей фестиваля Red Apple, а еще закрытая автопати. На мероприятие поднимут темы и обсудят тренды не только российского, но и международного рынка рекламы. День контента и креатива объединит на одной площадке топовые рекламные агентства, бренды, гуру индустрии со всего мира и международных спикеров. В образовательной программе представлены 23 сессии в 8 залах. А экспертами выступят члены жюри Red Apple из европейского, азиатского регионов и Латинской Америки, представители российской индустрии. В общем, как вы поняли, будет круто и однозначно интересно. Не упустите возможность стать частью главного креативного события этой осени. Ссылку со всей нужной вам информацией мы оставим в описании выпуска.
Еще новости. Нам, видите, Паши нет, и нам приходится отдуваться по 10 новостей.
Еще сегодня, пока ресерчила новости, нашла новость, которая, может быть, тебя как злорадно порадует. Я нашла новость о том, что ученые, в общем, провели эксперимент на червях по поводу экологичности биоволокон, которые сейчас находятся на производстве, на рынке. И они пришли к выводу, что материалы, которые так называемые экологичные, которые якобы экологичнее, чем полиэстер, там, пластмасса и прочее, это ни черта не так. Они на самом деле гораздо более токсичные, как показал эксперимент на червях. Они быстрее мрут, они не размножаются, и все у них очень-очень плохо. И в итоге экологичнее получается использовать резину, про которую все воют, что она очень плохая, чем всякую вискозу и прочее на основе целлюлозы.
Вы знаете мой ответ на все это. Просто нефтепродукты спасут нас. Это дешево, сердито, пластик.
Ну вот исследование это подтверждает. Вот, в какой-то веке мы принесли что-то, что с точки зрения зеленой экологии немного грустно, но между тем очень жизово.
Слушайте, я понимаю, что Знаете, если мы говорим про вред, то, как мне кажется, ну вот давайте честно, не существует деятельности, которая бы... Не так. Не существует цивилизованной, современной цивилизованной деятельности, которая бы не нанесла никаких изменений, положительных или отрицательных, для природы. Если мы возьмем 6 миллиардов человек и просто выпустим в джунгли, то мы вот... Понимаете, что начнет происходить?
Ну, половина быстро сдохнет.
Давай. Нет, давай вот бездохнет. Что бы было, если бы мы все были эко? И, к примеру, использовали бы посуду не пластиковую, а из дерева.
Ну, это типа все мы амиши внезапно стали.
Да. И нам нужно больше территории, чтобы селиться. Давайте мы представим даже, что почему-то мы стали все вегетарианцами. Помнишь, как, я не знаю, видел ты это интервью или нет, это потом подтвердилось исследованиями, когда человек говорил, что для того, чтобы мне вырастить там несколько гектар кукурузы...
Ну, в общем,
кукурузы,
заниматься земледелием тяжелее, чем разводить скот?
Нет, больше животных убиваю. Ну, то есть, потому что там, ну, мою кукурузу хотят съесть зайчики и вороны, и я вынужден их убивать просто штабелями, чтобы они этого не сделали. И вот когда мы говорим про, допустим, вырастить морковку, представь, сколько насекомых пестицидами просто в ноль травятся, сколько земли, там, этих червей и кротов нужно поубивать, и все. Ну, то есть, я не говорю, что это вред там сопоставимый там с чем-то, но это просто вот, ну, какие-то изменения. И когда мы говорим про солнечные батареи, ну ок, давайте. Где мы их все поставим? Мы говорим про гидроэлектростанции как возобновляемый источник энергии. А что на это нам ответит рыба? Ну типа, да, окей, понятно, что я теперь не доберусь на нерест, и меня перемолят в турбине. Да, пожалуйста, ребят, лишь бы у вас была электроэнергия. Когда мы говорим про атомные электростанции, да, как, ну, условно, там, современная какая-то технология, когда мы начинаем отработанный уран распихивать по всяким, ну, норкам, сусличьим, суслик, и дети суслика не говорят спасибо за то, что я проснулся с обедненным ураном рядом под подушечкой
мне
своей
сусличьей.
Мне говорят,
доброе утро, сталкер.
Да-да-да-да-да. Вот. И, понимаете, не, ну, как по мне... Сложно представить деятельность человека, вообще вот любую, то есть даже не вот современную, давайте действительно пещеры и джунгли. Это же лодки там банально, надо сделать лодки, нужно срубить дерево. А каждый захочет лодку. Ну, машин-то нет, да, мы в пещерах, нужны лодки хотя бы. И...
Реки нет, неважно, лодка.
Да, и у нас нет канализации внезапно, то есть нет всех этих отстойников и прочее, прочее. Есть просто кусты для 6 миллиардов человек. А как вы знаете, если каждый из вас, это такие очень неприятные подробности, если каждый из вас найдет тую во дворе, возьмет свою семью, ну, если вот вы мужчина, там, к примеру, у вас есть там, ну, ребенок или жена, или там две жены, к примеру, неважно, вы выходите и просто каждый день справляете свою нужду на туйку, которая возле дома. Она умрет. И очень быстро. Ну, то есть, просто в силу химических процессов она погибнет. Вот давайте просто представим, что нас очень много, и единственная альтернатива – это действительно сократить население. Но мы-то этого не хотим. Конечно, это можно сделать за счет там, экоактивистов, там, или, к примеру, ребят, которые травоядные, как они называются, забыл.
Веганы.
Веганы, да. Это можно сделать за счет экоактивистов или вегетарианцев, но никто же этого не хочет. И поэтому давайте вот смотреть правде в глаза, что бы мы ни делали, оно как-то будет влиять на природу. И где-то встанет вопрос, что мы можем сохранить популяцию галапагосских черепах. Привет Антонине, она в рехабе. После того, как ей пластик запретили, есть ей плохо. Так вот, если мы, допустим, откажемся от убийства галапагосских черепах, случайного убийства, конечно, не целенаправленного, то мы можем случайно истребить каких-нибудь там пчелок. Ну, то есть, ну, невозможно. Мне кажется, что вообще сама экосистема – это такая очень, знаешь, тесная штука, что если ты начинаешь в ней барахтаться, то локтями так или иначе ты кого-то расталкиваешь. Поэтому, зверьки, приготовьтесь. Мне кажется, что вот это только начало цивилизации, дальше будет интересней. Это все, что я могу сказать про экологию.
Вот, а ты сейчас говорил, я вспомнила другую статью, которую я сегодня читала, и такая, получается, наверное, неплохая метафора. Прочла сегодня исследование, в котором говорилось о прямой связи между возникновениями онкологических заболеваний в области мозга с тем, что человек очень стремительно интеллектуально развивается. То есть то, что мы разговариваем, решаем там всякие задачки на работе, и в целом вся вот эта наша способность измышлять, она в том числе провоцирует довольно быстрый рост всяких там бластом и прочего. И это такое, получается, неплохая метафора на в целом человечество и всю нашу жизнь, что стремительное развитие, которое вроде и хорошо, вот, оно неизбежно провоцирует всякие не очень хорошие процессы, и это в целом норма. Это все в балансе.
Понимаешь, это человек их считает плохими. Ну, то есть...
Ну, с точки зрения бластома, все в порядке. Вот. Ну, еще с этим была... Тоже хотела еще одну новость подтянуть, что, несмотря на то, что все вот эти вот черепахи страдают, надеемся, что нет, несмотря на всю деятельность человека, все равно продолжаются находиться... Все равно человек продолжает находить какие-то новые интересные виды животных. И, оказывается, мы еще далеко не всех нашли. Слава богу, они еще в относительной были безопасности до недавних пор. Недавно нашла... Пришлю в чат, покажу картинку. Во-первых, нашли восхитительную микроскопическую жабу. И она действительно малюсенькая. Вот, я удивлена. Я надеюсь,
что... Это лягушка!
Это лягушка.
Офигеть!
Маленькая лягушечка. И еще недавно открыли два новых вида бабочек. И в чем эта новость классная? Не в том,
то, что лягушка была в бабочке?
Нет. То, что официальное название бабочки, закрепленное в научных текстах, фигня мелкая и барабашка мелкая. Какой-то ученый 30 лет следил за какой-то бабочкой, и когда, наконец, он пришел к выводу путем многих, если он ее под микроскопом
подожди,
изучал.
Подожди, это наш ученый, да, судя по названию?
Да, да, да.
Ага.
Мы гордимся отечественной наукой, что человек шел к цели. Вот, по закону, когда ты открываешь новый вид, ты имеешь право называть его как угодно. И человек решил оторваться.
Фигня мелкая.
Фигня мелкая.
Классно.
У меня новая цель в жизни. Открыть,
слушай,
открыть какую-нибудь желатину.
Это неплохой вообще стимул заниматься наукой.
Да, найти что-нибудь и назвать ее как-нибудь максимально всрато.
Фигня мелкая и барабашка. Ну вот с барабашкой... Вот. А там именно фигня мелкая или да, какой-то более...
Фигня мелкая. Впервые фигню Ники Соловьев встретил еще в 2009 году в Северном Вьетнаме на горе Фансипан. Позже он встретил похожую бабочку в Китае, причем это были две разные фигни. Во Вьетнаме фигня мелкая, а в Китае фигня Равалба, отличающаяся от своей родственницы более бледной краской. Вот, человек изучал их очень долго, и он прям несколько вот разновидностей фигни теперь зафиксированы. И теперь фигня, вот действительно, живое существо, существующее. Вот так вот.
Удивительно, как это китайцы ее еще не попробовали на вкус. Хотя, с чего я взял, что они этого не делают?
Может, и делают.
Слушайте, вообще, это хорошая новость. Непонятно, правда, как эта фигня мелкая коснется каждого, но вот, знаете, жаба, которую вы можете увидеть в нашем телеграм-канале, такая, которая теперь это новая фобия. То есть, вы знаете, вы... Она настолько маленькая, что неудивительно, что ее не находили. А может, это маленький просто жабенок чей-то? Или нет,
это взрослая лягушка. Вот такая вот.
Чтобы вы понимали, ее размер, ну, может быть, там, миллиметров 5-7.
Это насколько сильно она хотела спрятаться от всех? Что путем эволюции скукожилась.
Ты знаешь, у нас вот на Кубани есть вот очень неплохое исследование про средний рост женщины, и у нас на Кубани они не очень высокие.
Странно, я думала, что южанки, наоборот, выше вся. Ну,
нет,
в среднем.
Южанки, знаешь как, южанок нужно же делить на девушек с Кавказа, и вот у нас с Кубани. И вот история в том, что это же не значит, что они хотят... Хотя, кто его знает, может, и правда прячутся. Но это... Я понимаю, что она выжила просто действительно потому, что ее не нашли. А даже если и нашли, то есть такое не имеет никакого смысла, даже если ты мышь. Ну, потому что это уж очень маленький кусок еды.
Какая грустная получается фотография, что с этой жабой, я думаю, надо быть, да блин!
Нашли, да, миллионы лет его. Но, действительно, знаешь, миллионы лет вот так вот эволюции привели к тому, что ее только-только нашли. Хотя, были времена еще лет 300-400 назад, когда мы говорим, мы впервые обнаружили. Ну, то есть, ты же понимаешь, что могла быть ситуация, где 1005 лет назад этих жаб просто давили тамошними греко-римскими бульдозерами, а из бабочек готовили там платья какие-нибудь в древнем Китае, и никто и не думал, что о них нужно что-то написать. Истребили их полностью, потом некий, как его фамилия, уже не помню.
Соловьев.
Соловьев нашел эту бабочку и такой, о, я ее открыл. А то, что вьетнамцы ее могли закрыть уже лет так 300 назад, это мы не узнаем. Никто тогда не вел никакие летописи.
Но в любом случае, Алексей, респект вам за фигню.
Да,
нам очень понравилось.
Название хорошее, да.
У тебя, может быть, есть что-нибудь?
Слушайте, ну, у меня новостей, наверное, намного меньше, и они, может быть, коснутся каждого в той или иной степени. Первое, я прочту, наверное, просто заголовок, что штраф за шумные машины хотят поднять в 40 раз. Это уже обсуждается, перетирается и прочее, прочее. То есть вот эти вот четкие пацанчики на BMW, которые делают бум-бум, в 40 раз будет дороже. Хотя непонятно, что будет действительно со штатным выхлопом. То есть бывает штатный громкий выхлоп, может быть, за него трогать и не будут. Может быть, получится такая штука, как делали раньше со светом, с фарами, что если это заводской ксенон, ездить сколько угодно, если ты его поставил себе самостоятельно, будь добр, вынь его. Вот могут сделать нечто похожее, что если это, там, ну, допустим, штатная система, вот у меня на одной из машин как раз-таки прямой выхлоп, но он перекрываемый, управляемый. То есть я могу ездить как вот, ну, нормальный человек, а есть кнопка «включить придурка», и ты как бы вот, ну, ревешь на все. На трассе, наверное, да, в городе, но это полный мрак так ездить. А вторая новость, в общем, да, поднимут штрафы, и нам всем станет спать спокойней. Вторая новость – это что в России хотят разрешить запрашивать персональные данные у бизнеса почти по любому поводу. Что это значит? Минцифра разработала проект, в котором перечислены причины, когда представители власти могут запрашивать у бизнеса обезличенные персональные данные клиентов.
А как они в таком случае будут обезличены, если они уже персональные? То есть все, кроме ФИО?
Ну, наверное, да. У бизнеса обезличенные персональные данные клиентов и сотрудников. Официально проект пока не представлен. Предположительно, изменения могут вступить в силу осенью 2025 года. Ведомство перечисляет случаи, когда у бизнеса могут запросить данные. Для защиты населения и территории, например, в случае возникновения ЧС по всей стране или ее части. Для предупреждения терроризма, если действует режим контртеррористической операции. И для предупреждения распространения инфекций, заболеваний и отравлений.
Звучит как три всадника апокалипсиса.
Если введен карантин. Дальше. Для проведения исследований в экономической и социальных сферах, для проведения мероприятий, определенных госпрограммах, национальных и федеральных проектов, приоритетных программах в проекте России. Летом 2024 года в России приняли поправки в закон о персональных данных. Изменения предполагают создание государственной информационной системы ГИС. В этой системе будут храниться обезличенные персональные данные, которые бизнес и муниципальные организации будут должны передавать по запросу. Хитро? Однозначно. Что думает бизнес? Как пишет Forbes, опасения компании вызывают последние два пункта в проекте Минцифры. В ассоциации больших данных, а есть и такая, аббревиатура АБД, считают, что они позволяют запрашивать данные у бизнеса фактически в любых случаях. Чтобы избежать правовой неопределенности и дополнительной нагрузки для операторов персональных данных, нужен более прозрачный механизм для обработки запросов от государства. Вообще, эта штука очень и очень странная. То есть, вот ты, допустим, продавец шаурмы, и к тебе могут прийти и сказать, а ну-ка, друг, вывали всех, кто у тебя покупает. Ну, обезличенно. Или, к примеру, ты крупный желтый агрегатор такси. И тебе могут прийти и сказать, а ну-ка вывали. Обезличенные, это же по идее, которые не позволяют идентифицировать, но...
Я сейчас должна грустно пошутить, что как будто бы это сейчас не происходит, маркируясь под утечку данных.
Да, да. И вот смысл в том, что, вот представь, заказываешь ты еду. Обезличенные, ну вот как мне кажется, что это же персональные данные, персональные. То есть могут включать адрес, но непонятно, кто на нем живет. И вот давайте мы представим,
это
что...
Это немного странно, потому что, ну смотри, например...
Давай
что
я погуглю.
Персональные данные. У нас, например, ФИО на себя обезличенные не идут. У нас должен входить номер телефона, но за номером телефона тоже закреплен чей-то паспорт и ФИО. Тоже как бы не идет. Квартира, если это жилье не съемное, а, например, оно в собственности, в любом случае это может типа в реестре пробить чья-то квартира довольно спокойно. И...
Ну, все легко. Под обезличиванием персональных данных понимаются действия, в результате которых становится невозможно без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных к конкретному субъекту персональных данных. Ну, то есть адрес и номер телефона, да? Непонятно, кому принадлежит номер телефона, пока ты не воспользуешься, если ты, допустим, силовик, ты воспользуешься просто какой-то вот какой-то информацией, которая позволит тебе понять, чей это номер. Но как мы понимаем, что если существует единый агрегатор, ну это же логично, что у него соберутся все данные, он их сольет в один котел и будут знать, куда ты ездишь на своем любимом такси, что ты заказываешь в своей любимой службе, что там у тебя в переписочках, а где у тебя есть там, к примеру, почты, аккаунты и прочее, 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 прочее. Но все это, конечно, чтобы спасти тебя во время пандемии, инфекции. Ну, хорошо.
Ну, я говорю, звучит. Ты начал первое перечислять, оно звучит как будто,
я вот...
говорю, всадники апокалипсиса, что там первый всадник — это у нас болезни, там вот это вот пандемии, потом у нас там контртеррористическая операция приехала, потом еще что-то. То есть, ну, оно все немножко подозрительно.
Слушай, ну нет, самое подозрительное — это действительно, как мои персональные данные могут спасти, даже обезличенные, могут спасти меня во время инфекции и пандемии. Вот просто, ну, просто посчитать, сколько человек здесь живет, ну, тоже вряд ли. Там плюс-минус 1000 при эвакуации региона.
Если сопоставить теоретически данные, например, локации с данными из медицинских учреждений, и можно, например, проследить, скажем, гипотетически, да, сколько, например, в районе вакцинированных. Вот так, например, я строю гипотезу о том, как это могло бы работать.
Знаешь, я что еще сейчас подумал? Угу. Что если у тебя компания, которая занимается торговлей, и тебе кажется, что ты занимаешься, допустим, обналом, то тебе могут сказать: а ну-ка дай, дружок, перечень своих клиентов для того, чтобы мы проанализировали, может ли у тебя такое количество людей. Ну, то есть, вот представь, ты торгуешь курсами какими-нибудь, ну, инфобизнесмен. И становится интересно, а откуда же у тебя столько денег? И ты скидываешь, что у тебя всего 4 клиента, и тебе такие: ага... Значит, через тебя деньги выводят, друг. Ну, в общем, знаете, как по мне, государству нужно уже начать говорить прямо, что мы хотим это сделать вот для вот таких целей, и все. Mm-hmm. То есть сейчас, когда говорят о том, что мы хотим запретить иностранцам покупать себе больше, чем 10 сим-карт, да, именно я вот... понимаю, что только узбеки звонят мне и говорят, что у меня взломали там Сбербанк. Или только граждане Франции звонят и говорят о том, что у меня заканчивается срок действия договора моего...
Игорь Манчак.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Вы понимаете, что это же это вообще ничего общего не имеет с происходящим? И мошенники чаще всего просто берут у крупных компаний там пул номеров в аренду, они их не покупают, пользуются их вовсю, выжимают до невозможности и просто эти номера сливают дальше. То есть вряд ли они берут себе каких-то таджиков или узбеков, которые как не в себя набирают себе... карт, сим-карты, потом их куда-то передают. Да ну нет, нет.
А сейчас, кстати, так уже тут тоже, наверное, не получится. У меня я вспомнила еще одну новость, которую не озвучила, она где-то там на фоне болталась. Сейчас, сегодня прочла о том, что приняли законопроект, который позволит изымать имущество, если выявится факт там незаконной миграции и прочее, прочее. Я так поняла, что это касается, как сказать... Ну, собственно говоря, если ты привез нелегально мигрантов и заставил их на себя кирпичики на стройке складывать или там, не знаю, где-то работать, то у тебя арестуют имущество, скорее всего. Вот какая-то вот такая история складывается. Ну, я тоже считаю, что все хорошо.
Вообще у человека не должно быть собственности. Все должно быть в аренде по порядковому номеру. И возвращаемся в нормальное социальное государство. Коммунизм.
Ну, а мне кажется, это, наверное, не про это немного история. Это не про то ли, что... Ну, для меня эта история немножечко, наверное, больше про прозрачность рынка, но, может быть, я в какую-то тоже... У меня какой-то свой некомпетентный маниамир, я действительно в этом не сильно разбираюсь. Вот. Но мне кажется, что, наверное, если поставить на чашу весов нелегальную миграцию и граждан, которые могут работать. Для меня граждане как-то поважнее перевешивают.
Слушай, я могу так сказать. Для того, чтобы бороться с нелегальной иммиграцией, нужно просто бороться непосредственно с иммиграцией. То есть не с их жильем, там, не еще с чем-то, не отбирать дома, которые нам строят нелегальные узбеки, а убирать тех людей, из-за которых сюда попадают нелегальные узбеки. Я больше чем уверен, что вряд ли они под покровом ночи пробираются там полями, чтобы попасть в Россию, приходят сюда и говорят: начальника, я вот работать у тебя буду. И начальник такой: так, мне все равно на твои документы, давай, иди работай. И он начинает возводить чудесный дом. Нет. То есть чаще всего у него даже есть разрешение на работу, при всем при этом он нелегал. Ну и разрешение такое же легальное, но оно есть. От того, что вы сейчас у строителей будете изымать имущество, которое построили нелегалы, ну, не знаю. Это как бы... Особенно от этого пострадает нелегал, как вы понимаете. Он такой: ну что ж, господин начальник, не повезло, не фартануло. Ха! Все.
Пойдет на другую стройку.
Останется без денег и пойдет воровать. Вот обычно как это происходит. Итак, на сегодня у нас это все новости. Паши нет, поэтому выпуск чуть-чуть короче. Когда Паша будет, выпуск будет чуть длиннее. Следующий мы вам запишем просто в 1.5 часа, чтобы всем хватило. А пока мы будем смотреть, что там у Трампа. И, скорее всего, все, он будущий президент. Классно. Это точно коснется каждого.
Да. Ну, до следующей недели. Пока-пока.
Пока.